В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, уважаемые наши телезрители и радиослушатели, в программе «Встречи в студии». Как всегда, у нас интересный гость, из Атланты. Это Борис Лебедев, пастор церкви в Атланте, и также он занимается организацией церквей. Он устанавливает церкви, я так понял. Ну, об этом мы сейчас все узнаем. Приветствуем вас, Борис.
Приветствую, Игорь. И быть очень рад в этой вашей замечательной студии, о которой я тоже мечтаю, потому что у меня тоже моя судьба связана с министри, которая связана с телевидением, с радио и так далее. Поэтому рад вашему прогрессу и рад быть у вас.
Замечательно, что, как говорится, хорошо, когда рыбак видит рыбака издалека. То есть вы тоже работаете в процессе того, чтобы делать радиостанции и вот тоже что-то такое давать в интернет, видео какие-то. А вообще расскажите немножко о себе.
Ну, я родился в Казахстане, в городе Алмата. Прожил, как бы скажем так, обыкновенную жизнь. Но была уникальна одна вещь во мне, которую многие в минус обычно, но я понимаю, что это минус, но я все-таки нахожу и плюс. Я до армии не был воцерковленным. То есть я ходил в церковь с родителями, но если можно было не ходить, я не ходил. И для меня больше вот дворы, вот такое, там мои все друзья, они такие криминальные были. И Бог постучал в мое сердце именно в армии. Он сказал «или-или». Ну, я, конечно, избрал Бога, потому что уже тогда я понимал, что в этом мире мне делать нечего, и надо, так сказать, быть больше к Богу моих родителей, дедов и так далее. И когда я пришел из армии, я уже не пропускал ни одно служение, я был уже воцерковленный, мы начинали служить, ездить, проповедовать и так далее. Через определенное время мы переехали на Дальний Восток, где была открыта проповедь Евангелия, ну, колоссально. И мы за 6 лет с семьей моей жены, как раз я туда и переехал, чтобы пожениться, как декабрист, за декабристкой. И там, по сути дела, мы открыли 30 церквей. И я понял, что вот тот путь, который меня Бог провел, что я не был воцерковленным, мне это помогло работать с неверующими. То есть, мне подойти сейчас к любому, начать разговор и засвидетельствовать Евангелие очень просто. Вот. Там меня Бог благословил, что мы закончили библейский колледж, и мы там трудились, а потом мы переехали в Америку.
Какой год примерно был в Америке?
Это 99-й год, у меня уже было трое детей. Мы переехали в Америку, в Сейлом, так что в Сейлом был. Ну, скажу так, в церковь, где мало что происходило из того, что мы, чем мы занимались и бурлили вот на этом Дальнем Востоке. И мы с женой молились, и через год мы поехали миссионерами во Флориду. Мы не знали, что это за штат. Мы абсолютно, это шаг веры был. Мало того, у нас проблемы с документами, там грин-карта закончила. Ой, это не грин-карта, это белая карта. Потом, ну понятно, все, что мы, так сказать, непосильным трудом за этот год заработали, мы на билеты. И, в общем, мы приехали туда, но Бог благословил это служение. Мы там были 15-16 лет. Наша первая, когда мы открыли церковь, в городе, где абсолютно не было церквей, но были очень много нелегалов. Это город, куда люди приезжали подработать, потому что там за кеш можно было работать, и они, по сути дела, могли там подзаработать. Ну и, в общем, первое служение 2 человека, потом мы делали открытие церкви больше 100 человек, и мы увидели голод. Потому что то побережье, там эмиграция идет, неверующие люди, мало того, атеисты, или чуть-чуть люди где-то в православии что-то там схватили. И поэтому первое знакомство с этими людьми, мы просто доказывали, что Бог есть. В общем, уникальный был свой грешник. На каждом районе свой грешник. Мы там открыли 4 церкви, которые работают и по сей день с неверующими. То есть фокус неверующий. Ну, там верующих особо и нету. Потом мы переехали 10 лет назад, мы переехали в Атланту. По сути дела, мы работали с одной миссией, они нас послали как Church Planter в Атланту. И за это время я трудился, помогал одной церкви вначале, церковь Маяк. При ней мы открыли радио Маяк. очень уникально, потому что с этим названием я мог брать интервью любого человека Атланты, какой бы он ни был. Уникальность этого радио, что 50% контента должен был светский, около христианский, но как бы не уходящий в что-то аморальное, нехорошее, там у нас табу на это было, все равно спорт, финансы, семья, дружба, мужчины, женщины, какие-то воспитание детей, то есть эти темы, которые интересны всем, там не сказать, что, ну, то есть их можно на христианском радио спокойно делать, но на любом радио они будут востребованы, потому что это общечеловеческое.
Ну да, да, это просто да. Интересно любому человеку знать и о питании, и о том, что происходит в политике в мире, да. И, кстати, да, очень важно. Все-таки, Борис, вы как организатор церквей, вы видите в этом сегодня какую-то перспективу? Все-таки Америка. Люди, которые приезжают, они адаптируются в среду американскую, стараются выучить язык. И некоторые даже вообще говорят, я не хочу ничего иметь с русскими, я хочу полностью переключиться на американцев. Как вы видите будущее?
Ну, во-первых, людей с такой философией хватает почему-то на 3 года. Через 3 года они приходят в церкви, кушают русскую еду, общаются на... Все равно мы американцами не можем быть, как бы нам это ни хотелось. Вот. Ну, наши дети, понятно, но... Поэтому это наш, так сказать, клиент, он еще... Мы еще... Не надо нам на английском что-то. Еще достаточно русского, или украинского, или молдавского. То есть этого еще... Тем более, что мы наблюдаем все равно... Как бы основные 7 волн миграции было. Вот мы 7-я волна... на киселе. Тем не менее, вот сейчас небольшая волна тоже идет из Украины, с России. Вот у нас в наших краях постоянно находятся люди, которые через границу нелегально пробежали, там как-то что-то. Вот. И поэтому мы видим, что нужда еще проповеди на наших языках, она есть. Вот. Поэтому это очень...
Но как вы думаете, вот как сохранить язык, наследие, вот наше русская или славянская?
Ну, когда-то я думал, что не надо его и сохранять. Но сейчас, со временем, я понял, что да, наверное, все-таки это богатство. Знать еще один язык. У нас при церкви, которую мы 2 года назад открыли, но мы уже открыли русскую школу. И у нас уже... Это мы открыли даже не столько для русского языка, сколько один из методов евангелизации. Потому что люди пошли с мира, они приводят к нам, и уже начинается небольшое, ну как бы, мы начинаем дружить. Вот, и я вижу, что даже люди, которые не воцерковленные, все равно они приводят своих детей, своих внуков для того, чтобы изучать русский язык. Поэтому максимально. И опять же, встал вопрос, что вот нам надо, допустим, с молодежью на английском, типа они понимают лучше. Но я поговорил с молодежью, и я понял, что они по-русски нормально понимают. И зачем их отрывать от общего, так сказать, служения и вводить какие-то условия им создавать, которые, ну, по сути дела, они слышат это сплошь и рядом. Может быть, действительно, еще и на русском и надо. И у нас, в нашей церкви, молодежь понимает по-русски.
Ну, тем более, это хороший, действительно, вот, если ты знаешь несколько языков, это хорошая перспектива для человека, даже молодого, когда устраиваешься на работу и говоришь, что это у тебя есть бонус, еще какие-то языки, которые ты владеешь. Да. И это действительно важно сегодня понимать и не открещиваться от своей культуры, своего языка. И это очень разумно. И вот вы сейчас, помимо того, что делаете, организовываете церкви, это... В каких районах вы организовываете, или это в каких-то штатах? Как это вообще процесс происходит?
Ну, опять же, вот когда я работал во Флориде по организации церквей, то где я могу доехать на машине, там мы организовывали. Поэтому у нас, мы даже организовали церковь, это Мобил, Алабама. То есть я туда ездил 3 часа раз в неделю, и мы там, у нас была маленькая миссионерская точка, которая выросла. Ну, там уникально получилось, просто один пастор с семьей туда переехал. И мне не надо было готовить замену, потому что вот так она сама приехала туда. Обычно я 5 лет на одном месте готовлю лидера, который потом в перспективе остается пастором, а я иду дальше открывать церкви. Вот. И 4 церкви, ну, какие-то дистанционные, например, в Орландо, там такой прекрасный брат есть, Андрей Кравчук, который сейчас пастор церкви в Орландо, но было время, когда там не было церквей. Uh-huh. И благодаря нашему сотрудничеству он переехал туда и начал там церковь, как миссионер, вначале сейчас как пастор и развивающаяся церковь. Мы открыли Fort Walton Beach, это... Чаще говоришь Destiny, люди понимают, потому что там люди отдыхают. И там есть церковь, она может быть 30-40 человек, но она никогда не была растущей такой, чтобы много. Потому что через эту церковь проходили люди. Приезжали, поработали, уехали. А сколько людей, мы даже не знаем. Ну, из этой церкви, из нашего служения много лидеров вышло. Они и пастора, и диакона сейчас. Вот, поэтому также есть церковь Пенсакола. Вот, она тоже уникальный путь свой прошла, но у них там свое здание, там их благословили, поэтому это тоже хорошее. Вот, поэтому мы вот так открыли несколько церквей, а потом переехали в Джорджию и стали смотреть, что мы в Джорджии можем. И мы открыли на данный момент, ну скажем, я трудился в одной церкви, и потом мы со временем открыли две церкви в разных регионах, районах, потому что Атланта — это мегаполис. И там в основном русскоговорящие на севере. То есть низ — это мы туда не ходим, так сказать. Вот, все действие происходит на севере, и там большой потенциал, разные люди с разными. И когда мы несколько семей решили начать служение с русскоговорящими и взяли фокус на неверующих, мы абсолютно ничего не сделали, чтобы к нам верующие пришли. Они, конечно, пришли, и это благословение для нас, но мы абсолютно по этому пути не пошли. Мы даже сознательно не ходили в церкви, чтобы не сказали, о, за овечками нашими, нет. Вот. А мы сели, и мы, во-первых, мы год изучали Деяния. Посмотрели, как библейский Бог в то время организовал церкви. И мы взяли очень много принципов для себя. И самый большой принцип, который все-таки мы взяли, и который является и краеугольным камнем таких служений, но и это камень преткновения. То, что современные церкви упустили значение великого поручения. А я сейчас скажу почему. Первое слово, которое там стоит, — идите. А мы как говорим, приходите. И когда мы смотрим Деяния, они шли. Они шли. Мы знаем исторически до 3 века, пока Константин не загнал церкви в здание и не превратил церковь в литургию, церковь развивалась очень сильно. Пол Африки, говорят, было, и вся Европа, и, по сути дела, те страны, из которых мы вышли, они были колыбель. Даже Казахстан принял христианство вперед России исторически, но потом, правда, было навязано мусульманство. Вот, поэтому мы видим, если бы они, как современные церкви, сидели, если бы апостол Павел, ему дух сказал, отделите, он сказал, да нет, мы тут мега-церковь сделаем, это была бы крутая церковь. При участии Павла в этой церкви ее бы знали все. Но это была бы одна церковь. А он пошел. Он пошел и он сделал то, что церкви стали развиваться. Поэтому думаю, что... И, кстати, я очень рад, что на вашем съезде. И я очень рад, что услышал здесь, что среди вас есть тоже это движение. Я был много лет назад там. Об открытии новой церкви даже не говорилось. Вот, то сейчас я встречаюсь с одним, со вторым братом. У нас новая церковь, к нам. Один сказал, у нас 95% неверующих. Вау. У нас такие же цифры. Мы приходили, там вообще никого нету, мы начинали церковь. Вот, поэтому это благословение, я думаю, это возвращение к пробуждению там.
Как вам помогает радио в том, чтобы организовывать новые церкви?
Ну, опять... Когда мы говорим о радио, то мы уже должны понять, а какое оно.
Да.
Есть церкви, которые ничего не делают для того, чтобы работать с неверующими, они называются церкви. Есть радио, которое ничего не делает, чтобы достигать неверующих Евангелием через воздух, так сказать. Тоже есть. Поэтому мы, так как я миссионер и я работал среди радио, то я решил, так сказать, объединить эти две вещи. Я думал, вот как радио, которое мы будем вкладывать средства, все ресурсы человеческие, там, ну все, что, как оно может и для неверующих поработать. Поэтому мы решили, что мы попробуем организовать радио 50-50.
А сколько времени у вас эфирного?
Нет, у нас через интернет было, у нас нет.
А, нет, на эфире нет.
В Америке это тут только Некрасов, повезло. А так, конечно.
Нет, мы берем, вот у нас аренда есть.
Вы в рент берете.
Да, конечно.
вся жизнь человека, она сейчас вот здесь.
Да, жизнь, да.
Как Иисус сказал, я посылаю вас в мир. А раз весь мир сидит здесь, то почему нас здесь нет?
А как найти ваше радио, вот, «Маяк»? Я расскажу. В интернете?
А его сейчас нет.
А, нету, да?
Так получилось, что мы как раз неудачно закрылись. Мы закрылись перед ковидом.
А, ну это там.
Потому что ковид — это было время, где все радио вот так шли. А мы, к сожалению, закрылись, потому что... И, ну, скажем, не потянули, там несогласие, ну, всегда как бы...
Бывает такое, причина. Да.
Вот. И я так немножко отошел на большее открытие церквей, потому что стоял в истоках. К сожалению, мы закрылись. Но что у нас происходило? У нас фактически каждый вечер был прямой эфир. И на этом эфире были светские передачи. И так интересно, идет какое-то пение христианское, потом раз прямой эфир совершенно светское. И опять пение. То есть люди, которые хотят эту передачу послушать, они немножко кусочки захватывали прославление. Но что интересно, все люди, которые с нами работали, они прекрасно знали, на каком радио они работают. И поэтому всегда что-то в их передачах, совершенно светских, но что-то о Боге говорилось.
Вы прослушали первую часть интервью с гостем 87-го съезда Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов, пастором Борисом Лебедевым. Продолжение интервью слушайте в следующей программе. Передачу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Напоминаю, что все программы Тихоокеанского объединения вы можете прослушать на сайте в интернете по адресу pcsba.com. Также слушайте и смотрите круглосуточное радио и телевидение на сайте в интернете ibrattv.com. Программу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьих благословений и да хранит всех нас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.